Анна Дар. Объятые пламенем. Тайны прошлого, о которых Таша предпочитала забыть, находят ее с четкой целью уничтожить. Однако больше прошлого ей угрожает только ее настоящее, о чем она подсознательно начинает догадываться, но слишком поздно. Она уже связалась с маниакально настроенным человеком. Он не просто опасен и не просто внушает страх. Он способен обратить любое свое слово в реальность. Дариан разрывает договоренность с Ташей. Теперь их будет связывать контракт, условия которого слишком жестки. Напряжение растет с каждым прожитым днем. Однако не успевает взорваться. Прошлое Таши глушит ударную волну настоящего, но этого недостаточно, чтобы предотвратить взрыв. Глава первая. У меня есть секрет. Он о том, чего я никогда не делала. Нет, я, конечно, много чего не делала. Не прыгала с парашютом, например. Но это другое. Это то, что может определить меня как больного человека. Человека неисправного, искаженного где-то на подсознательном уровне или глубоко внутреннем режиме ощущения мира. Я никогда не влюблялась. Мне 23 года, 7 месяцев и пара недель. И я никогда не влюблялась. Все мои отношения с мужчинами были исключительно ради отношений, а не итогом чувств вроде любви. Прежде, без общепринятых социумом отношений, я не могла просто быть в жизни мужчины, как это сейчас делала с Дарианом. Мне отчего-то казалось, будто я обязана связывать себя обстоятельствами с мужчиной, с которым сплю. Иначе никак, иначе механизм заедал. Думаю, подобную картину мира заложил в мой мозг счастливый брак моих родителей. Такой жизни я подсознательно хотела для себя, совершенно не осознавая того, что не могу жить подобным образом. Чтобы так жить, необходима любовь, которую пушечным выстрелом насквозь выбили из моей грудной клетки в тот самый день, когда не стало мамы, Джереми, Хьюи. С ними не стало семьи, не стало любви, не стало меня. Сейчас же я, кажется, начинаю осознавать, в чем причина моей невозможности выстроить здоровые отношения с мужчиной. Я вся в себе, в своей боли, в своей пустоте. Я не могу раствориться в любви кому-то, потому что во мне нет любви. Я еще до сих пор не желаю признавать себя травмированной. Это такая своеобразная калека для сильных и особенно положительных чувств. Я была либо отверженной собственным эмоциональным фоном, либо забракованной им же. Настоящий отшельник, то ли вышедший из игры в жизнь добровольно, то ли просто заблудившийся в ней и не знающий дороги обратно. Безжалостный ноль эмоций. Носитель только плюсов и минусов и никаких чувств. Плюс один к пустоте. Плюс один к самобичеванию. Плюс один к душевному изнемождению. Плюс 100 к боли. Минус один к чувству жизни. Минус один к долгосрочной радости. Минус один к искренней улыбке. Минус 100 к любви. У меня было 6 парней. Первого звали Джейсон или Джеймс. Джейсон, Джеймс, какая разница? Я все равно его не помню. Он был первым, а я даже имени его вспомнить не могу, не то что черты его лица. Только по этому пункту на моем эмоциональном спектре уже можно ставить крест. Мне было 18, он был на 10 лет старше и безумно хотел залезть на меня в течение всей первой недели нашего знакомства. Он хотел сделать это на добровольной основе с моей стороны, что меня в итоге и подкупило. Пару дней я думала над тем, что мне уже 18, и пора бы мне уже попробовать хотя бы сделать попытку переспать с кем-нибудь. Подобными мыслями я психологически подготавливала себя к тому, что мне предстоит увидеть большого и смуглого Джейсона Джеймса абсолютно голым. В итоге наступил вечер пятницы, я в 7-й раз за прошедшую неделю пересеклась в шумной барной компании с этим взрослым мужчиной, уже успевшим выпить 2 двойных виски, и просто в лоб спросила у него: «Хочешь поехать со мной в отель?» Естественно, он хотел. В ближайшем отеле, название которого я тоже не запомнила, мы оказались уже спустя полчаса, где, несмотря на некоторый градус алкоголя в крови, Джейсон Джеймс потрудился на славу, старательно отработав целых 47 минут. В итоге, благодаря его энергичному труду, я не только лишилась девственности, чего он даже не заметил, но и прельстилась к физической близости с мужчинами. Я ушла из отеля перед рассветом, оставив Джейсона Джеймса спать на смятых голубых простынях. После произошедшего этот брутальный мужчина еще неделю прямо названивал мне по полсотни раз на дню и строчил какие-то странные смс-сообщения о том, что я ему необходима, пока я не прекратила это помешательство, банально выбросив свою сим-карту со старым телефонным номером в урну. Несмотря на внушительные старания Джейсона Джеймса той ночью, я не хотела с ним быть. И снова виной стала психология. Я не хотела быть с тем, кто лишил меня девственности. Не хотела быть с тем, кто отобрал у меня что-либо раз и навсегда. Я не хотела стоять на второй ступеньке на пьедестале отношений с мужчиной, не желая, чтобы мужчина ощущал себя главным или, что еще хуже, распорядителем в отношениях со мной. И все лишь потому, что он стал для меня первым. Я сделала для себя Джейсона Джеймса одноразовым. Что могло бы быть иначе, не сделай он меня женщиной. С тех пор прошло всего 5 лет, а я не помню ни точных черт брутального лица этого мужчины, ни даже его точного имени. Ничего из того, что могло бы заставить меня пожалеть о своем непоколебимом решении оставить этого человека навсегда позади. Даже благодарность за хорошую ночь была смутной. Я помнила лишь то, что мне понравилось, но не помнила почему, что именно я тогда ощущала и как именно все происходило. Я точно отбитая на эмоции, иначе мою амнезию никак нельзя объяснить. Спустя 3 месяца после Джейсона Джеймса у меня появился второй парень. И то я начала эти отношения лишь на фоне ночного успеха, первого в своем списке мужчины. Естественно, я старалась выбрать кандидата, с которым, предположительно, можно было бы начать здоровые отношения, как те, например, которые когда-то продемонстрировали мне мои родители. Но особенно сильно я не заморачивалась, так как подсознательно желала не самих отношений, а того, что с ними происходит по ночам. В итоге мой выбор вновь остановился на достаточно зрелом парне, который был старше меня на 6 лет. Главным его достоинством, зачастую являющимся единственным и достаточным для 18-летних девушек, была очевидная симпатичная внешность, бонусом которой шел его статус популярного диджея среди студентов Мидлсекского университета, с которыми я когда-то начала тусоваться на фоне общего интереса к искусству. В итоге эти отношения стали самыми короткими во всей моей последующей практике. Я хотела бы сказать, что дело было не в сексе, но дело было именно в нем. Не то чтобы диджей плохо владел искусством ублажения женского тела. С этим вроде как все было в порядке. Просто он хотел этого чаще, чем того хотела я. В итоге я просто сказала ему, что мы расстаемся. После чего он сделал несколько серьезных попыток избежать нашего расставания, но мне уже было с ним неинтересно. Это были не только самые короткие отношения в моем списке, но и те самые, которые оборвать у меня получилось легче всего. Еще тогда я отметила, что люди сильно приукрашивают страдания из-за разрыва отношений. Мне достаточно было просто выпить пару порций кофе на вынос и съесть сладкий пончик, чтобы больше не вспоминать о том, с кем еще пару дней назад валялась под тонким одеялом в общежитии. Вот так вот легко и просто взять и вычеркнуть человека из своей жизни. Я еще не подозревала о том, что должно быть по-другому. Что у здоровых людей все протекает иначе, и что я действительно должна что-то чувствовать из-за разрыва отношений с человеком, с которым когда-то делила свое тело. Но заподозрила я это только после того, как рассталась с последним своим парнем, когда в изнеможденном состоянии опустилась на диван и, наконец, решила проанализировать, почему мне плевать. Но до 6-го парня было еще далеко. Спустя 4 месяца после диджея, когда я достаточно отдохнула от тяготы отношений, на моем горизонте нарисовался симпатичный блондин с голубыми глазами. Мне тогда было уже 19. Будущий стюарт, на тот момент пока еще только студент, смог привлечь меня вопросом о том, не желаю ли я выпить за его счет. Мы переспали в тот же вечер, и я не удивилась сразу после этого, получив от него предложение встречаться.